В общем, когда я учился в 10 классе, мы с друзьями решили на лето в августе на неделю уехать в Санкт-Петербург. А мы жили в Москве. И, соответственно, без родителей, без каких-то туров, гидов и чего-то еще. Родители выдали мне деньги, сказали, ладно, езжай. Помогли там снять новую квартиру. Мы собрались вчетвером и поехали.
Это наш сегодняшний герой, Эд. Он расскажет историю школьной любви, которая переросла в долгие отношения, которые сегодня из-за войны стали отношениями на расстоянии.
И вот мы, значит, там гуляем по Санкт-Петербургу, смотрим на красивые места, на Неву, и на третий день мне приходит смс-ка от мамы: «Смотри, мы переехали вот сюда». И как бы точка на карте, которая находится абсолютно в другом месте от того, где у нас была квартира, и абсолютно далеко от моей школы. В том месте, где нет метро в принципе. И не очень понятно, как мне ехать в школу теперь в новом году. А мне школу менять не хотелось, потому что до этого я дважды уже менял школу ровно по этой же причине, потому что мы переезжали. И я маме говорю: почему вы со мной не посоветовались, то, что вы переезжаете, почему вы меня не поставили хоть в какую-то известность? Она такая: а, ну мы просто за один день сейчас решили, быстро нашли, съездили, посмотрели, выбрали, и вот мы переезжаем. И я такой: ох, зачем? Почему? Моя жизнь станет сильно хуже. Мама такая: там на автобусе можно будет доехать. Я такой: блин, очень классно, конечно. И вот я там с мыслями о том, как мне переезжать и как мне муторно будет добираться в школу, провожу оставшиеся там 3 дня в Санкт-Петербурге, с друзьями возвращаюсь в Москву, мы переезжаем, я начинаю ходить в школу, это было прям совсем в конце августа, мы буквально переехали, я начал ходить в школу сразу. Я начинаю ходить в школу, сажусь на этот автобус, и оказывается, что на этом автобусе в школу из этого же места, ровно из этой же остановки, езжу не только я, но еще одна девочка из параллельного класса по имени Саша. И как-то так получается, что мы начинаем с ней общаться. Я шучу какие-то шутки про институт, ей почему-то это нравится. И мы начинаем вместе выходить в одно время. Выходить не только для того, чтобы поехать на автобусе в школу, но и для того, чтобы прогулять пару первых уроков и пройтись по парку по дороге. И через примерно 3 месяца наших вот этих поездок мы начали с Сашей встречаться. Более того, вот спустя, кажется, 9 лет после того, как мы первый раз проехали на этом автобусе в школу, мы до сих пор встречаемся.
За эти 9 лет много чего успело произойти и поменяться. Но в конце концов Эд и Саша съехались и стали жить вместе.
9 лет, которые мы провели вместе и проводим до сих пор, довольно разные были по наполнению. Первые, понятно, там год, пока мы в школе были, мы там просто прятались в закрытых кабинетах, целовались, ходили вместе в школу и вместе проводили, там, прогуливали какие-то уроки и так далее. Потом, когда мы поступили в институт, с Сашей сняли родители свою квартиру, и я сперва приезжал к ней, оставался на ночь, потом уезжал обратно к себе домой, и получалось, что я проводил примерно половину недели дома. Половину недели я где-то в другом месте был. А потом эта пропорция постепенно менялась в пользу того, что я больше оставался у Саши и меньше оставался дома. Какие-то вещи начали переезжать к ней домой мои, какие-то предметы, которыми я все время пользуюсь, приставка моя игровая переместилась из одной квартиры в другую. И оказалось, что я в целом с Сашей, по сути, живу вместе, но при этом об этом не знают ее родители.
В тайне такое, конечно, долго держать сложно. Хотя первое время присутствие Эда в квартире удавалось скрывать. Доходило даже до комичного. Например, они прятали его вещи.
Ее папа примерно 2-3 раза в неделю приходил к ней домой вечером после работы просто поболтать, как дела. И на это время я, значит, прятал все свои вещи. Мы убирали все, что могло выдать мое присутствие в этой квартире. И сперва я уходил там в кафе, которое там в 10 минутах было ходьбы, и сидел там, ждал, пока они поболтают, и потом возвращался обратно. Потом мне стало лень. Я стал просто подниматься на 2 этажа выше и сидеть на лестничной клетке, потому что это быстрее, чем идти до кафе и экономить деньги. Вот. И на протяжении нескольких лет мы существовали вот в таком режиме, то есть я как бы жил с Сашей, но при этом ее родственники были об этом абсолютно не в курсе. Вот. Помогло рассказать то, что мы живем вместе, как ни странно, то, что начался ковид, и нас, по идее, должны были закрыть на локдаун. Саша набрала смелости и сказала, что вот, как бы, нас закроют на локдаун, я не хочу с Эдом не видеться, типа, неизвестно сколько времени, поэтому он будет жить со мной. Тут уже никто не смог спорить особо. И после этого мы уже официально, как бы, жили вместе.
А дальше произошло то, что после начала войны пережила не одна пара. Эд с Сашей оказались в разных странах, и им пришлось поддерживать отношения на расстоянии.
Когда началась война, я хотел сразу уехать вместе с Сашей, но Саша уезжать не хотела, и плюс как бы ее отец убедил в том, что все сейчас быстро закончится. Понятное дело, что все быстро не закончилось, и когда началась мобилизация, я уехал один в Грузию, и сейчас нахожусь здесь, а Саша осталась в Москве, и до сих пор вот 2 года почти уже прошло, и мы до сих пор существуем в таком формате. Она приезжает раз в сезон, грубо говоря, раз в 2-3 месяца, мы проводим неделю-две здесь, или мы едем куда-то вместе, и потом она возвращается в Москву, она там остается из-за родителей, из-за нашей квартиры, в которую ей не хочется бросать, из-за кошки, которая там живет. В общем, много разных обстоятельств, которые заставляют ее оставаться там. Плюс она чувствует, что здесь, в принципе, ей особо нечего делать, здесь нет ее друзей, они все остались в Москве, поэтому ей тяжело будет просто находиться в какой-то социальной изоляции. Поэтому она остается в Москве, но это довольно тяжело находиться в отношениях на расстоянии столько времени, но как будто мы как-то поймали какой-то флоу этого. Я жду ее приезда с нетерпением, она приезжает, мы классно проводим время, а все остальное время мы просто постоянно переписываемся, созваниваемся и по телефону, и через Zoom вместе смотрим что-то интересное для нас, и таким образом каким-то восполняем нехватку друг друга. Вот. И самое сложное, наверное, в этом не то, что мы на расстоянии находимся, а то, что не очень понятно, что делать дальше и как это будет разрешаться. То есть непонятно, в какой момент она переедет ко мне или не переедет, в какой момент мы окажемся вместе в одной стране, в какой момент мы сможем снова жить вместе. Очень много вот этих неясностей. Мы все время придумываем разные концепции, как это может произойти, но часто они зависят скорее не от нас, а просто от обстоятельств. Например, там, я перееду в Германию, и она там найдет работу в студии в Германии дизайнерской, и вот она туда тоже переедет. Или там мы учим оба японский, и вот мы поедем в Японию на какое-то время жить вместе туда. Ну, то есть все время какие-то вот такие есть мечты, но пока никаких планов нет, и это самое тяжелое, на самом деле.
Почему мы начали сегодняшний эпизод с этой истории? Потому что у нее есть все детали классической китайской, да, сегодня будет про Китай, трагической истории любви, хотя в более мягкой форме, и будем надеяться со счастливым концом. Случайная встреча, противостояние родителей, разлука и тоска друг по другу. Привет! Это Гриша Пророков и подкаст «Это не любовь». Совместный проект студии Fine Night и платформы «Вот-вот». Подкаст о том, чем любовь была в разные времена в разных культурах и чем она стала сейчас. 4-й эпизод про Китай. Про 4 великие китайские сказки о любви, про то, почему мужчины писали стихи от лица женщин, про непереводимое слово «любовь» и, конечно, про расставание, разлуку и тоску.
Есть 4 великих сказания или 4 великих сказки, по-разному их можно переводить. И вот они как раз все о любви. И там действительно мотив вот этой трагичной истории, он везде прослеживается.
Это Алексей Чагадаев, китаист, магистрант направления китайские исследования Лейпцигского университета, автор телеграм-канала «Китайский городовой».
Это история о пастухе и ткачихе. Пастух и ткачиха полюбили друг друга, но они не могли быть вместе, поэтому они погибли по одной из легенд, по одной из версий, по другой они исчезли. Но теперь мы знаем, что вот пастух — это звезда Альтаир, а ткачиха — это звезда Вега. И раз в год они встречаются. Собственно, в этот день китайцы отмечают День всех влюбленных. Вторая история — это легенда о белой змее. Там тоже история о том, как дух, белая змея, полюбила человека смертного. Там долгая очень история о том, как они принимали друг друга, как буддийские монахи пытались справиться с этой зависимостью. Но в итоге это тоже история любви, и тоже история любви о том, как один вид полюбил другой, а вообще-то не должен быть. Третья история, собственно, легенда о Мэндян, о девушке Мэндян, мужа которой забрали на строительство Великой Китайской Стены. И, собственно, она пришла его навестить, поняла, что он умер, и она так плакала, что часть Великой Китайской Стены рухнула, и она увидела его останки. Тоже история о том, как любимые не могут быть вместе. И вот последняя история о Лян Шанбо и Джу Интай, тоже о двух молодых людях, о девушке, которая, по примеру Хуа Мулань, получила образование, собственно, и прикидывалась молодым человеком. Их брак тоже не состоялся, тоже погибли и превратились в бабочек. То есть, да, мы абсолютно видим, что счастливый конец у любви как у чувства – это все-таки очень редкая история.
Действительно, есть четыре такие классические китайские сказки или легенды. Все они о любви, и все они так или иначе трагические. В китайской литературе вообще любовные сюжеты часто трагические. Например, родители не дают браку молодых людей свершиться. Или им приходится расстаться по какой-то еще причине. Или хотя бы просто девушка сидит и ждет возвращения возлюбленного. Легенда о влюбленных бабочках – яркий пример. Это практически китайские Ромео и Джульетта. Это история о девушке Джу Интай, которая хочет получить образование. Но девушки в ее время не ходят в школу. Тогда она переодевается мужчиной и встречает Лян Шаньбо, с которым 3 года учатся. Джу Интай влюбляется в Лян Шаньбо, а он не замечает, что она девушка, но проникается к ней теплыми чувствами. Затем девушке надо вернуться домой. Она приглашает Лян Шаньбо отправиться в путь с ней. И в пути всячески намекает, что она девушка. Тот не понимает. Несколько месяцев спустя Лян Шаньбо приезжает в гости к Джу и обнаруживает, что она женщина. Они влюбляются и клянутся в вечной верности. Но им мешают родители Джу Интай. Они уже нашли и богатого жениха. Новость об этом разбивает Шаньбо сердце, и он заболевает и умирает. В день свадьбы свадебная процессия проходит мимо его могилы. Джу Интай останавливается у нее, молит могилу открыться. Внезапно гремит гром, могила действительно открывается, и Джу прыгает в нее, чтобы соединиться с возлюбленным. Смерть героев тоже классический мотив в китайских любовных историях, которые, например, как Лян Шаньбо, могут зачахнуть от тоски. Но дальше они нередко так или иначе воссоединяются в ином мире. Или кто-то из них возвращается в виде духа. Или они перерождаются. Или они вообще могут пойти к Ян Вангу, властителю подземного мира. И он решает, что влюбленные достойны жизни. И возвращает их к ней. Собственно, история о влюбленных бабочках кончается тем, что души героев превращаются в бабочек. Все 4 сказки очень популярны. Они до сих пор известны в китайской культуре. По ним снимают фильмы, ставят пьесы и оперы, пишут песни и книги. Мотив трагической любви есть не только в сказках, но и, скажем, в поэзии. Многие классические китайские стихотворения написаны от лица покинутой женщины. Или она просто страдает, потому что ее бросили, или потому что мужчина уехал куда-то. Если он военный, то служить на границу. Если гражданский, чиновник, то просто работать в другую провинцию. В традиционном Китае китайцы были очень мобильные, а китайский образованный человек редко жил в одном и том же месте всю свою жизнь. Он активно перемещался. Во-первых, в какой-то момент существовал запрет на то, чтобы служить в родной провинции, а во-вторых, на то, чтобы служить больше определенного количества времени в одном месте. Все бесконечно переезжали, и поэтому расставание играет в китайской культуре большую роль. С этими стихотворениями, кстати, есть еще одна интересная деталь. Они написаны от лица женщин, но при этом чаще всего мужчинами. На протяжении веков существовала конвенция, что мужчинам не пристало выражать любовные чувства. Тем не менее, китайским поэтам хотелось писать любовную лирику. И они придумали писать любовную поэзию от лица женщины. То есть большая часть классической средневековой китайской поэзии написана от лица женщин мужчинами. И тут есть еще одна деталь. В китайском никак не выражается род. Это идеально гендерно-нейтральный язык. И мы можем о гендере судить только по каким-то косвенным признакам.
Главная проблема в том, что нет в китайском языке, в китайских иероглифах понятной гендерной идентичности, как мы сейчас сказали. Местоимение «она» появилось вот буквально 100 лет назад. Не было никакого «она». Было местоимение, которое обозначает человека в третьем лице, единственного числа. Все. Мне было очень понятно вообще, к кому в литературе кто обращается, поэтому сам контекст стихотворения очень сложно считывать. Поэтому здесь, собственно, так много людей, так много литературоведов и с китайской, и с российской, и в любой другой науке, китаеведческой, в любом другом государстве, работают над этим, потому что китайский язык очень высококонтекстуальный. То есть в отрыве от какой-то ситуации понять, что происходит в тексте, практически невозможно. Поэтому, когда тебя просят что-то перевести, ты должен задать очень-очень много вопросов. Где это? К кому мы обращаемся? Какой-то стиль? Официальный, деловой, разговорный, потенциально даже какая-то провинция. Поэтому здесь, когда кто-то к кому-то в стихотворении обращается, возникают вот, собственно, эти затыки о том, гомосексуальная ли это любовь. Любовь ли это мужчина к женщине, женщина к женщине, мужчина к мужчине, потому что у нас есть вот мэй-жен, мэй – красивый жен-человек. Мэй-жен может быть красавица. Мэй-жен может быть человек, который обладает высоким духовным потенциалом, просто хороший человек. Мэй-жен может быть и мальчик, и девочка. Да, мэй все-таки мы говорим о красивых девушках, но ничего не мешает назвать мужчину мэй-жен, если он прочитал все прекрасные китайские труды, и если он очень нам нравится, если он хороший человек. Почему не мэй-жен? Также и девушки, когда в стихотворениях обращаются к мужчинам, не очень понятно, кто это. Потому что цзюньцзы – это может быть благородный муж, это может быть просто муж, это может быть возлюбленный, это может быть мой господин, это может быть просто любой случайный господин. Если господин к господину обращается, то это, согласитесь, одна история. А если господин обращается к кому-то другому, то это немножко другая история.
Интересно, что когда, начиная с X века, на самом деле даже чуть раньше, появляются тексты, написанные образованными женщинами, они пишут о себе от своего лица, но перенимают конвенции вот этих мужских текстов. При этом, когда нужно писать не любовную лирику, а другие тексты, то они пишут, как говорят литературоведы, очень по-мужски. На рубеже XI-XII веков была такая великая китайская поэтесса Ли Цинчжао. У нее трагическая история любви случилась не в литературе, а в жизни. Когда ей было 45, от болезни умер ее муж. Это был счастливый брак по любви. Они действительно влюбились, и родители одобрили этот брак. Муж Ли Цинчжао был историком и антикваром. И они вместе делили вот такой набор интеллигентских занятий. Писали стихи, читали книги, продавали антиквариат. Но после его смерти, жила Ли Цинчжао потом очень долго, 26 лет. Творчество поэтессы стало как бы бесконечным воспоминанием о том, как ей хорошо было с мужем. Эти воспоминания в ее поэзии часто проступают в образе сна. Вот, например, одно из ее стихотворений в переводе советского дипломата, китаиста и переводчика Михаила Басманова.
«Бесконечная тихая ночь не прибавила радости мне, и напрасно спешила в Чаньань я знакомой дорогой во сне. Чтобы лучше я видеть могла, сколько прелести в этой весне, под луной загорались цветы, и сгущался рисунок теней, блюд и чарок хаос на столе. И как суть мною прожитых дней ароматные вина и к ним до оскомины кислая мэй. Захмелев, говорю и цветам, что девица моей седине, дни весны, как ни жаль, сочтены, увидать ей с людьми наравне».
Так вот, примечательно, что когда Ли Цинчжао писала любовную лирику, она придерживалась вот этой установленной мужчинами формы, как от женского лица писать о любви. А когда она писала гражданские стихи, ну, например, о том, как надо воевать с варварами, она делала это в другой стилистике. Раз уж мы заговорили о языке, то можно сказать и о самом слове «любовь». С ним сложно. Слов, которые можно было бы на русский перевести как «любовь» или на английский как «love» с китайского, много. И в обратную сторону тоже много чем можно перевести. Но у всех у них более сложные и тонкие смыслы. Прежде всего, для конфуцианской философии, а она до сих пор влияет и на современную китайскую культуру, важнее всего понятие не любви, а долга. Снова слово Алексею Чагадаеву.
Мы должны понимать, что большую часть китайской истории — это все-таки превалирование конфуцианских норм. Конфуцианство при всем при том играло действительно важную роль. И если мы посмотрим на всю эту любовь с позиции конфуцианства, то есть чувство — любовь, а есть долг. И долг первичен, а все остальное вторично. Поэтому, когда мы говорим условно о браке, брак — это долг. Ты должна выйти замуж, ты должен жениться. Все, это не обговаривается. Если ты не женился, ты странный. На тебя общество смотрит с большим вопросом. То есть ты хочешь быть не таким, как все. Ты хочешь выделяться. А любовь — это второстепенная история, это чувство. То есть сначала исполни свой долг перед своей семьей, перед своим кланом, перед своим государством, а потом уже можешь любить. Собственно, любовь здесь воспринимается как вторичная, побочная история, которая потом уже должна где-то возникнуть.
И еще в конфуцианстве есть понятие, которое может показаться близким слову «любовь», хотя на самом деле оно ближе к гуманности или человеколюбию.
Ну, то есть, действительно, опять, когда мы возвращаемся к конфуцианскому канону, то, когда Конфуций нам говорит о важных качествах человека, о важных качествах женщины, он не говорит о слове «любовь», он говорит о слове «жэнь», он говорит о гуманности, о человеколюбии, о любви к другим. Вот это «жэнь», оно и заменяет любовь романтическую. Ты не должен любить кого-то с какими-то особыми невероятными чувствами, потому что это непродуктивно, и это не очень понятно, к чему ведет. Это никак не регулирует отношения внутри общества. А вот эта жэнь, гуманность, человеколюбие, это понятная социальная практика, можно перевести в русский термин, как относись к другим, как ты бы хотел, чтобы другие относились к тебе, но здесь, наверное, это все-таки еще на регистр выше. Даже если человек не очень хороший, гуманность это необходимо проявлять, потому что гуманность помогает смазывать это социальное неравенство, и гуманность ты должен выражать не только по отношению к равным себе, но и по отношению тем, кто стоит ниже тебя на социальной лестнице, и ты ожидаешь, что получишь в ответ гуманность от тех, кто стоит на социальной лестнице выше тебя. Все, что связано с Конфуцием и с любовью, можно, кстати, уложить вот в этот концепт жэнь, гуманности и человеколюбия.
При этом сказать, что в Китае нет и не было романтической любви, это, конечно, очень колониальная оптика. Мы берем какой-то вот интуитивно понятный нам европейский концепт, романтическую любовь, и пытаемся перенести на совершенно другую культуру, найти точно совпадающие аналоги. Это не очень правильно. Конечно, в китайском есть много слов, целый спектр, которыми в традиции назывались разные отношения между людьми. Это скорее может указывать на узость наших языков. Будто мы знаем только любовь и дружбу. Love и friendship.
Сам иероглиф «любовь», он действительно очень древний, но у него очень запутанная история, потому что китайская письменность претерпевала многочисленные изменения. Вот если мы к самому древнему иероглифу «любовь» обратимся, он состоял из двух графем. Верхняя часть — это «дзи», задыхаться, не иметь возможности передохнуть. И внизу было сердце, «синь». Мы можем сделать предположение, что это состояние, чувство, когда мы душой не имеем возможности передохнуть, мы не можем дышать. В период Первой империи Цинь, это конец III века до нашей эры, к этим графемам добавили еще одну, джи, продвигаться, шагать вперед. И вот из этого мы можем сделать очень осторожное предположение, что это чувство, которое нас без передышки заставляет куда-то двигаться и реализовывать то, что у нас на сердце. То есть, скорее всего, это даже не какое-то чувство любви, как мы его понимаем, а это вот какое-то хобби. То есть мы не можем этого не делать. Мы хотим это делать, потому что если мы этого не делаем, нам тяжело. Вот с этим иероглифом никаких историй про влюбленность, конечно же, нет. Его употребляют очень редко. В стихах — да, возможно. В прозе, скорее всего, нет. Потому что в стихах ты обращаешься вот к какому-то интересному молодому человеку или к девушке, рассказываешь, как ты тоскуешь, как тебе тяжело в разлуке. Это, наверное, да. И то очень редко. Но в прозе практически не встречается. Есть еще одна вариация. Вот то, что мы с вами обсуждали сейчас, это было айтин, ай иероглиф, а есть лен ай. Лен — это связывать что-то. То есть тоже можно сказать, наверное, как соединять что-то, соединять кого-то. Ну, то есть такая коннотация тоже есть. Насколько она правдива? То есть мы сейчас с вами занимаемся такой шарлатанской лингвистикой, но точно можем сказать, что вот тот иероглиф «любовь», который есть сейчас, ай, мнемонически его первокурсникам объясняют так. В сердце когти так вцепились, что аж ноги подкосились. То есть если там полный вариант написания иероглифа брать, то там есть когти, там есть крыша, там есть сердце, и вот ноги подкосились. В сокращенном написании там «дружба». Это все продукт сокращений, переработок и творческого переосмысления. То есть вот то, что есть сейчас, никакой смысловой нагрузки не несет. Мы можем из этого делать какие-то красивые теории о том, что любовь — это дружба, но все-таки это такой уже иероглифический новодел.
Также колониальной оптикой было бы назвать традиционное китайское общество исключительно патриархальным. Безусловно, в нем были четко разделены гендерные роли. Но это тоже шло из конфуцианской и даосской философии. которых не было превосходства одного над другим. Просто мир состоит из инь и янь, темного и светлого, луны и солнца, воды и огня, мягкого и твердого, и да, женского и мужского. Это, например, отразилось на отношении к сексу. Даосы считали его полезной и необходимой вещью, в процессе которой, если это секс между женщиной и мужчиной, собственно, происходит обмен этими самыми энергиями инь и янь. Но дальше даосская философия сделала неожиданный шаг. В этом процессе, по природе того, как устроены эти энергии, мужчина отдает больше, чем получает. Как же заниматься сексом так, чтобы не тратить постоянно энергию? Все просто. Нужно не испытывать оргазм, то есть не кончать. А женщине, наоборот, положен непрерывный оргазм. Ну, потому что оргазм — это выброс энергии, которую партнер как бы забирает себе. То есть это не долг вечного женского наслаждения, а долг извлечения субстанции инь. Кроме того, в традиционном Китае была полигамия. То есть у мужчины могло быть, например, 4 жены. И вот он приходил домой, и ему положено было всех 4 удовлетворить. Из всего этого появился чем-то похожий на феномен древнегреческих гетер, феномен куртизанок. Китайским мужчинам хотелось иметь какие-то отношения романтического типа, не отягощенные обязательствами, в том числе сексуальными обязательствами. И они приходили к куртизанкам, туда, где можно пообщаться с женщиной, которой от них ничего не надо. Куртизанки — образованные, умные женщины, с которыми можно попить чаю и поговорить о поэзии. Сексуальные услуги, конечно, тоже были, но они занимали далеко не первое место в этой интеракции. Хотя надо отметить, что был класс женщин без такого воспитания и образования, и они были ближе к западной концепции секс-работы. Тут еще важный момент свободного выбора. Поскольку первую жену обычно выбирали родители, это был долг. А посещение куртизанок мужчины — это его собственный выбор. Что же с свободным выбором женщин? Как минимум, он присутствует во всех 4 сказках, о которых мы говорили в начале. В каждой из них женщина активно выбирает романтическую любовь. Например, в истории о влюбленных бабочках именно Джуинтай выбирает одеться мужчиной, уехать учиться, влюбляется в Лэншаньбо, а затем открывается своему возлюбленному. Еще один элемент, который ставит под вопрос патриархальность традиционной китайской культуры, ну или как минимум делает ее портрет более объемным, это представление об идеальном мужчине. В китайской культуре всячески порицается военное и всячески выдвигается на передний план гражданское и культурное. Военный может и хороший человек, но он не объект романтического желания. Объект романтического желания — это книжник, интеллигент, который сдал экзамен. Поэтому, например, даже в современном Китае многие мужчины отращивают длинные ногти или хотя бы не состригают ноготь на мизинце, чтобы показать, что это не человек, который работает руками, а человек, который зарабатывает на жизнь интеллектуальным трудом. И вообще поэтому часто китайских мужчин изображают не вот традиционно европейские маскулинными, а утонченными и изящными. В общем, с одной стороны, получается, что в китайском обществе всегда все было очень регламентировано, всему отводилось свое место. Брак — это исполнение долга. Жену или мужа выбирают родители. Секс — обмен энергиями инь и янь. Мужчинам не положено писать о своих чувствах. При этом надо демонстрировать свою книжность и ум. С другой стороны, представление о романтической любви все равно находит свое выражение. В поэзии, которую в конце концов писали и мужчины, и женщины. В трагических, но красивых легендах. В том, что слов для обозначения теплых отношений между двумя людьми очень много разных. Наши западные ригидные представления о любви все это не так аккуратно встает. Следующий эпизод будет про граничащую с Китаем страну и культуру, в которой тоже были свои самобытные идеи о сексе, любви и гендерных ролях. Про Индию. Это был 4-й эпизод подкаста «Это не любовь», который выпускает студия Fine Night на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патик, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо нашему герою Эду за рассказ и Алексею Чингадаеву за интервью. А также отдельное спасибо Наде Кучер за то, что она прочитала стихотворение. До встречи в следующем выпуске.
Есть фан-факт, который я узнал, пока готовился к вашей записи. Оказывается, что первая попытка перевести Пушкина на китайский язык, она, конечно, была сделана с японского перевода. Японский перевод был сделан с английского перевода, ну, то есть все как нужно. Но нужно же как-то назвать, как-то передать название на китайском языке. Переводили первую «Капитанскую дочку». Слово «капитанская дочка» примерно никому ничего не говорит ни в Японии, ни в Китае. в Японии перевели как «История из России», «Жизнь Марии и Смита». Вот как-то очень обтекаемая история любви в России. Есть такая история любви, есть такая Россия, вот там что-то происходит. Тем более, что все европейское было очень модное, много переводили. Как на китайский перевели? Я посмотрел, и оказывается, на китайский перевели как «Думы цветка и мечты бабочки» или «Жизнь Миши и Мари». На китайском это звучит как «Хуа синди мэнлу». И тут как раз мы видим отсылку вот, собственно, к легенде о Лян Шэньбо и Джуин Тай, потому что китайцам было не очень понятно, какая это романтическая история. Вот, собственно, это романтическая история между молодым человеком и девушкой, которые представляют собой, вот, собственно, ту легенду о двух влюбленных бабочках. И тогда китайцу все было понятно уже из названия. Это любовная история, и капитанская дочка — это вот, скорее всего, что он понимает из названия, о какой-то умной девушке, которая пошла против семьи, и о каком-то молодом человеке, который работал на госслужбе и который тоже ради этой девушки пожертвовал своей жизнью.